новостями дня вас знакомит Семен Шацкой. Погода. В Москве в эти минуты около минус 10 градусов, в Петербурге минус 7. И там в течение дня ожидается потепление на 1-2 градуса. В этом часе нашей программы мы подробнее поговорим о главном политическом событии дня. В Москве открывается саммит глав государств-участников сразу двух международных организаций постсоветского пространства, договора о коллективной безопасности и Евразиатского экономического сообщества. Главный вопрос – смогут ли они дать, как этого хочет Кремль, смогут ли они стать, простите, как этого хочет Кремль, альтернативами для европейских и натовских устремлений некоторых бывших советских республик. Кроме этого, суд освободил из-под стражи лидера движения «Мы» Романа Доброхотова, арестованного за молчаливую акцию протеста около Дома правительства. Нужно ли заставлять начинающих российских водителей отмечать свои автомобили специальным знаком? И в России сегодня отмечается День юриста, а в Москве открылся третий съезд Ассоциации юристов России. Сегодня в Москве открывается саммит глав государств-участников сразу двух организаций, действующих на постсоветском пространстве. Первый – это договор о коллективной безопасности и Евразиатское экономическое сообщество. Москва часто выдвигала ОДКБ и Евразэс в качестве альтернативных, вместо, соответственно, Евросоюза и НАТО, точек притяжения для бывших республик Советского Союза. О том, насколько желание российских властей соответствует возможностям этих двух организаций, с экспертами побеседовал мой коллега Данила Гальпин.
До последнего момента интрига и заседание глав государств ОДКБ и Евразэс в Москве было то, приедет ли в российскую столицу президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Официально в окружении таджикского лидера говорили, что причиной возможного неприезда его в российскую столицу является экономический кризис, мол, надо оставаться на оперативном руководстве экономикой. Но неофициально все знали, что Эмомали Рахмон был буквально взбешен недавними высказываниями Дмитрия Медведева в Ташкенте. Тогда российский лидер в споре о строительстве гидроэлектростанций между Узбекистаном и Таджикистаном явно принял сторону своего узбекского коллеги Ислама Каримова. В конце концов, Рахмон все же вылетел в Москву, и обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов считает, что таджикский президент пытается сыграть на соревновании России и США за контроль над регионом.
Интересы России в Таджикистане постоянно соизмеряются с попыткой каким-то образом соревноваться с Соединенными Штатами за геополитическое влияние в регионе, за уравновешивание военного присутствия стран западного контингента в Центральной Азии, того контингента, который решает задачу борьбы с терроризмом и наркотрафиком в Афганистане, что, в общем, безусловно, является такой же важной задачей для России. И что делается чужими руками для России, которая до последнего момента твердо заявляет, что никакого военного присутствия в афганской операции быть не может со стороны России. Последние события, связанные с отказом первоначальным Эмомали Рахмона приехать в Москву из-за обид на заявление Дмитрия Медведева, сделанное в Ташкенте. Безусловно, они, конечно, с Душанбе еще и подогреваются теми надеждами, что представляется, на мой взгляд, некоторым образом преувеличенная роль Таджикистана в обеспечении северного транзита для американского и натовского военного контингента в Афганистане.
Что же касается самих объединений бывших советских республик, то, по мнению Аркадия Дубнова, на повестках встреч их лидеров вопросы, может быть, будут поставлены и важные. Но вряд ли решения по ним помогут, например, сдерживанию экономического спада или повышению уровня безопасности в регионе.
Евразэс обсуждение создания двух фондов, одного в 10-миллиардного долларовом эквиваленте для поддержания экономик стран Евразэс в период мирового кризиса, для преодоления последствий кризиса, а второй фонд развития высоких технологий. Понятно, что бюрократия внутри СНГ настолько чудовищна, что надеяться на то, что этот фонд будет скоро создан, и он успеет помочь этим экономикам вовремя, честно говоря, не приходится. Что касается ОДКБ, то здесь постоянно, что называется, обсуждается одна и та же долгоиграющая тема создания коллективных сил быстрого развертывания, На этот раз в Москве будет обсуждаться предложение о дислокации этих сил на территории Российской Федерации. И Москва готова предоставить в состав этих сил 89-ю десантную дивизию, 31-ю бригаду десантную. Будет, наверное, назначен командующий этими силами. Ну и определены полномочия на очередные 5 лет генерального секретаря ОДКБ генерала Николая Бордюжи. Если это является актуальной повесткой дня для ОДКБ, ну что ж, будем считать, что так.
Саммиты ОДКБ и Евразэс рекламируются Россией как мероприятия, доказывающие жизнеспособность структур, лидирующее место в которых занимает Москва с ее финансовыми и военными ресурсами. Однако эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко уверен, что махать флагами организаций, которые не слишком работоспособны, нельзя до бесконечности.
Думать, что Россия, которая сама совершила огромное количество ошибок уже, о чем, по-моему, только ленивый не пишет, на путях преодоления или откладывания, или как угодно, сам кризиса, и думать, что эта Россия кому-то поможет, это несерьезно. Россия может помочь деньгами, и то в обмен на что-то. Вот то, что мы только что наблюдаем с Киргизией. Вы их базы вон, мы вам за это даем деньги. Но даже эти деньги, которые даются, они ведь не бесконечны. Когда-нибудь все это кончится. Поэтому в отношении кризиса, я думаю, что здесь, в общем-то, говорить, ну, серьезно, не о чем. Говорить-то, конечно, можно, но вот делать нет. В отношении ОДКБ. Для чего существует ОДКБ? Для безопасности. А в общем-то он существует как политический инструмент России для того, чтобы каким-то образом под себя это пространство подстраивать. И Россия, опять же, за это платит из своего кармана, только платит продажей своего оружия по внутренним ценам. Собственно говоря, вот и весь ОДКБ, потому что представить его реально действующим я лично затрудняюсь. Ну, скажем, сражаться против НАТО где-нибудь на абхазско-грузинской границе, это явно не получится. Скажем, спасать одного из президентов в случае восстания, допустим, исламистов, это тоже не получится.
Кроме того, по мнению Алексея Малашенко, российско-грузинская война и газовый конфликт с Украиной отнюдь не добавили Москве авторитета в качестве беспристрастного арбитра в спорах и партнера, на которого можно положиться без опасений. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну а я добавлю, что первые новости о переговорах Дмитрия Медведева с главами государств экс-советских республик начали поступать уже вчера, и главное из них — это подписание договора о совместной системе противовоздушной обороны между Россией и Белоруссией, и, конечно, уже упомянутый отказ Киргизии продлить Соединенным Штатам аренду американской базы «Манас» в аэропорту Бишкека. Об этом заявил вчера президент Киргизии Курманбек Бакиев после переговоров с Дмитрием Медведевым. Россия, в свою очередь, сказала, что предоставит Киргизии кредиты на общую сумму в 2 миллиарда долларов и окажет финансовую помощь в размере 150 миллионов долларов. Мы продолжим следить за этой темой сегодня. Напомню, в Москве открываются саммиты ОДКБ и Евразэс. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия – самые опасные для журналистской работы страны в Европе, сообщается в последнем докладе Международного института прессы. США выразили надежду на возможность и далее использовать для снабжения войск в Афганистане авиабазу в Киргизии. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей призвал Соединенные Штаты и Россию возобновить переговоры с целью снижения числа ядерных боеголовок. Лидер оппозиционного движения «Мы» Роман Доброхотов освобожден из-под ареста. В Москве госпитализирован известный поэт Сергей Михалков. Официальные курсы валют на сегодня: 36 рублей 13 копеек за доллар США и 46 рублей 39 копеек за евро. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка на волнах Радио Свобода через 15 минут. Парижская школа «Акцент русский». Сегодняшняя программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, который выйдет в наш эфир в 2 часа дня по московскому времени, посвящена русским художникам первой половины 20 века, входившим в «Эколь де Пари», неформальную парижскую школу, мастеров которой объединяла общая стилистика и некоторое сходство судеб. Речь пойдет не о звездах «Эколь де Пари», не о Марке Шагале и Хаиме Сутине, но о фигурах забытых, таких как Николай Рябушинский, Вера Рохлина, Абрахам Минчин. Почему на международных аукционах цены на их полотна постоянно растут? Рассказ ведут петербургский искусствовед Михаил Герман и лондонский коллекционер Александр Шлепянов. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Снова со мной в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Главная международная тема в сегодняшней российской прессе – это тема, о которой я только что говорил. Это отказ Киргизии продлить Соединенным Штатам Америки аренду военной базы в Манас, в аэропорту Бишкека, которая использовалась для военной операции США в Афганистане.
Вы абсолютно правы, но отказ этот еще газеты не характеризуют как окончательный. Но, впрочем, обо всем по порядку.
Ну и сами Соединенные Штаты пока по официальным своим каналам заявляют, что никаких таких заявлений от Киргизии не получали, и пока база функционирует.
Тем более. Ну, а слова о том, что база будет закрыта, прозвучали вчера в Москве из уст президента Киргизии Курманбека Бакиева. Цитирую, правительство Киргизии приняло решение закончить срок нахождения базы. Об этом сказал господин Бакиев, отвечая на вопрос российского журналиста. Ну, и вот как пишет газета «Время новостей», судя по напряжению, с которым были сказаны эти слова, они дались киргизскому президенту нелегко. Газета тоже отмечает, что это решение произнести эти слова, возможно, раньше, чем он собирался это сделать, было непростым решением для киргизского президента. Объясняя мотивы своего решения, господин Бакиев напомнил о неоднократно поднимавшемся вопросе об экономической компенсации за пребывание базы на территории Киргизии и заметил, мы не нашли понимания у американских партнеров. Кроме того, он упомянул об уголовном разбирательстве в Соединенных Штатах по делу об убийстве киргизского гражданина американским военнослужащим. И вопрос, по его словам, поднимался на уровне президентов двух стран, однако решен так и не был. Если мы не можем обеспечить защиту своих граждан, эти накопившиеся проблемы вызывают в обществе справедливый резонанс. Это была цитата из заявления президента Киргизии. Ну а, как отмечает «Время новостей», перед тем, как новость по базовому вопросу стала достоянием гласности, было подписано несколько российско-киргизских соглашений, согласно которым Россия предоставляет Киргизии безвозмездную финансовую помощь в размере 150 миллионов долларов, льготный кредит в 300 миллионов долларов на 40 лет под 0,75% годовых с льготным 7-летним периодом и инвестиции в размере 1 миллиарда 700 миллионов долларов на строительство Камбаратинской ГЭС. Также Москва согласилась списать киргизский долг России в размере 180 миллионов долларов в обмен на 48-процентный пакет акций завода «Дастан», который производит комплектующие для торпед подводных лодок. Ну и таким вот образом «Время новостей» пишет, что утверждение самого издания относительно пакетного характера готовившихся к подписанию российско-киргизских соглашений, а именно кредиты в обмен на вывод американской базы, оправдались полностью. Ну, а вот утверждать, что вот эти базовые решения Бишкека по Манасу, по базе Ганси, являются окончательными, «Время новостей» считает еще пока преждевременным. Той же точки зрения придерживается Виталий Шлыков. Это член Совета по внешней оборонной политике, член Общественного совета при Министерстве обороны, к которому за разъяснениями обратилось издание «Газета». Он не исключает, что в прошлом Бишкек не раз уже менявший свое мнение по этому поводу, и еще раз это сделает. Само по себе закрытие базы при этом может привести в будущем к сворачиванию американской программы в Афганистане, что уже противоречило бы интересам России. Ну, а вообще-то присутствие США в любом районе Востока для России невыгодно.
Спасибо. С самыми яркими публикациями сегодняшних российских газет на российские и международные темы нас знакомила Валерия Шабаева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его наша рубрика «Сегодня в Америке». Главные новости из океана у моих коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне. Одна из главных, которая стоит сегодня на первом месте во многих средствах массовой информации, это заявление президента Барака Обамы, который начинает признавать свои первые ошибки на президентском посту.
Налоговые прегрешения заставили двух кандидатов в министры отказаться от надежд на министерские портфели. Что ожидает американо-российские отношения? Мать восьми новорожденных теряет симпатии американцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник президент Обама был вынужден признать первые серьезные ошибки своего президентства. Он взял на себя ответственность за выдвижение в министры кандидатов с сомнительным багажом. Эти кандидаты были уличены в неуплате части налогов. Рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник бывший сенатор-демократ Том Дэшел, номинированный президентом Обамой на пост министра здравоохранения и социального обеспечения, взял самоотвод. Он был вынужден это сделать после того, как некоторые сенаторы предупредили, что они не готовы подтвердить кандидатуру человека, не уплатившего вовремя больше 100 тысяч долларов налогов. Дэшел должен был возглавить усилия по реформированию американской системы здравоохранения. Месяц назад обнаружилось, что он не заплатил около 128 тысяч налогов со своих доходов после того, как покинул Сенат в 2005 году. Он поспешил возместить эту сумму, а также 12 тысяч долларов штрафа после того, как Обама выдвинул его кандидатуру. Том Дэшел заявил, что его поступок непростителен, что он не хочет становиться яблоком раздора и не сможет работать министром, не чувствуя полного доверия к себе со стороны Конгресса и американского народа. За 3 часа до заявления Дэшла сняла с рассмотрения свою кандидатуру и Нэнси Киллифер, выдвинутая президентом Обамой на только что созданную должность главного контролера бюджетного управления Белого дома. Причина та же – проблемы с налоговым ведомством. На Киллифер, бывшую помощницу министра финансов в администрации Клинтона, в 2005 году было заведено административное дело о неуплате 947 долларов налога за свою домработницу. В то же время еще один назначенец Обамы, Тимоти Гайтнер, в январе был утвержден министром финансов, несмотря на запоздалую уплату подоходного налога в размере 34 тысяч долларов. Насколько налоговые проблемы троих номинантов Барака Обамы на высокие посты вяжутся с его предвыборным обещанием сформировать администрацию с высокими морально-этическими стандартами? Я задал этот вопрос Чарльзу Гринволту, политологу из университета Миллерсвилл в Пенсильвании. Выдающийся американский политик Джеймс Мэдисон 200 лет назад заметил, что будь люди ангелами, нам не понадобилось бы правительство. В Америке трудно найти на ответственный государственный пост абсолютно идеального человека. Так бывший президент Клинтон, вице-президент Гор и спикер Палаты представителей Гингрич в молодости экспериментировали с марихуаной. Президент Рузвельт поддерживал многолетнюю любовную связь со своей секретаршей. Президент Кеннеди, как известно, изменял жене. О прегрешениях высокопоставленных людей мы стали узнавать после Уотергейтского скандала благодаря прессе. Профессор Гринволт уверен, что такие провалы ряда назначенцев Обамы, обещавшего подобрать свое правительство людей с безупречной репутацией, может стать первым поводом для общественного разочарования в новом президенте, медовый месяц которого может закончиться не через традиционные 100 дней, а гораздо раньше. Другим поводом, по мнению политолога, может оказаться несовершенство предложенного Обамой 900-миллиардного пакета стимулирования экономики. За последнюю неделю, судя по опросам, общественная поддержка этого пакета в его нынешнем виде снизилась с 55 до 41%.
Рассказывал Алан Давыдов. Госсекретарь Соединенных Штатов и министр иностранных дел России выразили обоюдное желание своих стран тесно сотрудничать по целому ряду ключевых стратегических вопросов. Интересно, что этот разговор состоялся на фоне нового потенциального конфликта между Соединенными Штатами и Россией, рассказывает Ян Руно.
Как отмечают американские политические наблюдатели, Соединенные Штаты и Россия делают осторожные шаги навстречу друг другу. По мнению американских политологов, двусторонние отношения развиваются на фоне достаточно противоречивых сигналов из Москвы. С одной стороны, вроде бы заморожен план размещения российских ракет в Калининграде, но с другой, под сильным давлением Кремля, Бишкек объявил, что попросит Соединенные Штаты убрать свою авиабазу с территории Кыргызстана. О перспективах американо-российских отношений говорит президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирчнер. Мне кажется, многое будет зависеть от способности Кремля пойти на компромисс в вопросах влияния на так называемое ближнее зарубежье. Пока не видно, чтобы российское руководство было готово проводить гибкую политику в отношении Украины, стран Центральной Азии, Закавказья и так далее. Но и Соединенные Штаты уже при новой администрации вряд ли откажутся от поддержки тех государств, ранее входивших в состав СССР, которые не хотят быть вассалами Москвы. Я не ожидаю, что с приходом Барака Обамы в качестве президента и Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря политика Соединенных Штатов в отношении России резко изменится. Все-таки не личные качества лидера определяют политику Соединенных Штатов, а государственные интересы, интересы безопасности страны. Но прогресс в отношениях возможен, ибо у наших стран есть общие интересы, связанные, например, с нераспространением ядерного оружия или с опасностью наступления радикального исламизма. Посмотрим, насколько эти общие интересы окажутся важнее конфликтов. А вот мнение другого американского политолога, научного сотрудника Никсоновского центра Пола Сандерса. Я полагаю, при нынешней международной обстановке и глобальном экономическом кризисе в интересах и Соединенных Штатов, и России попытаться работать вместе. Такое сотрудничество, скорее всего, будет временным. Может быть, на несколько лет или даже месяцев. Но за это время можно добиться определенных успехов. Сейчас мы видим, что обе страны ищут пути для согласованных действий. Ищут, по крайней мере, на словах. Это был Пол Сандерс, исполнительный директор Никсоновского центра политических исследований.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Лидер оппозиционного движения «Мы» Роман Доброхотов, освобожденный из-под стражи, сейчас с нами на прямой связи адвокат Романа Доброхотова Елена Липцер. Доброе утро, Елена.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, как это произошло? Сколько еще Роман Доброхотов должен был провести под стражей? И напомните, пожалуйста, нашим слушателям, за что он был, собственно, арестован.
Ну, Роман Доброхотов был арестован 31 января и был осужден, ему было дано наказание 5 суток административного ареста, и освободиться он должен был бы завтра в середине дня, там в 13:30 во время его задержания. А вчера он был освобожден по решению Пресненского районного суда города Москвы, в котором слушались жалобы, там была и жалоба Романа, и моя жалоба на решение вот судьи мирового участка. Задержан он был за то, что, как написано было в рапорте сотрудника милиции, вызывающий себя вел и беспричинно, нецензурно выражался. И на просьбу сотрудника милиции прекратить выражаться нецензурно он не прекращал.
При том, что рот Романа был заклеен скотчем. Я так понимаю, это напомню нашим слушателям, да, акция проходила следующим образом. Ее участники заклеили себе рты скотчем, а в руках держали белые листы бумаги.
Да, но это даже дело не только в том, что рот был заклеен скотчем, потому что через этот скотч они могли сотрудникам милиции объяснить, в чем заключается их акция, что они просто стоят и молчат. Но само по себе вот это вот утверждение, что он один только, причем из всех этих молодых людей, которые стояли около Белого дома, выражался нецензурно, остальным такие обвинения не были предъявлены. Они были обвинены в том, что они участвовали в несанкционированном мероприятии общественном, и им было назначено наказание в виде 500 рублей штрафа. Единственный, кто был обвинен именно в том, что он выражался нецензурно, это был Роман.
Спасибо. Это была адвокат Елена Липцер, адвокат Романа Доброхотова, лидера движения «Мы», который вчера был освобожден из-под стражи, а задержан он был, напомню, в субботу во Всероссийский день несогласных за проведение несанкционированной акции около Дома правительства России. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Начнем вторую половину часа этого информационного часа с одной из главных тем нашего сегодняшнего эфира. Российское правительство постановило, что с 1 марта все начинающие водители в России должны прикрепить себе на автомобиль специальный знак, который должен выделять их из общего потока на дороге. Узнаем, как к этой инициативе относятся жители российских городов. Кроме этого, новости культуры. Сегодня в России отмечается День юриста, а в Москве в преддверии этого дня открылся ежегодный съезд Ассоциации юристов России. И репортаж из Благовещенска, где идет война между китайскими и российскими овощами. Кто одерживает в ней победу, узнаем через полчаса. Сейчас в Москве 9:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадеи призвал Соединенные Штаты и Россию как можно скорее возобновить переговоры с целью снижения числа ядерных боеголовок с нынешних 27 тысяч до 1000. В Хабаровске депутаты Законодательной Думы края сегодня рассмотрят на внеочередном заседании вопрос об отставке спикера. Накануне занимавший этот пост Юрий Наприенко написал заявление о сложении полномочий. Россия и Грузия – самые опасные для журналистской работы страны в Европе, сообщает базирующийся в Вене Международный институт прессы. Как сказано в его докладе, в каждой из этих стран в 2008 году погибли 4 работника средств массовой информации. США выразили надежду на возможность и далее пользоваться для снабжения войск в Афганистане авиабазой в Киргизии, о предстоящем закрытии которой заявили власти страны. Представитель американских военных в Афганистане Грег Джулиан назвал политическим позиционированием заявление киргизского президента Курманбека Бакиева о закрытии базы, последовавшее за переговорами с президентом России Дмитрием Медведевым, на которых тот объявил о выделении Бишкеку кредитов 2 миллиарда долларов. Создание сил быстрого реагирования обсуждается сегодня в Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности, куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Лидер оппозиционного движения «Мы» Роман Доброхотов освобожден из-под ареста, к которому был приговорен после акции протеста 31 января. сообщила его адвокат Елена Липцер. Ситуация с правами человека в России обсуждается сегодня в Организации Объединенных Наций. Заседание Совета ООН по правам человека пройдет в Женеве. Совет Федерации России рассмотрит в среду закон о новом порядке формирования Верхней Палаты Парламента. Нынешние представители регионов в течение переходного периода получат возможность принять участие в выборах регионального и муниципального уровней. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты применят к Ирану жесткую и целенаправленную дипломатию с целью заставить власти Тегерана выполнить требования Совета Безопасности ООН и прекратить работы по обогащению урана.
С 1 марта в России вводится новый опознавательный знак для автомобилей, которыми управляют начинающие водители со стажем менее 2 лет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Владимир Путин. По мнению инициаторов нововведения, эта мера должна помочь снизить аварийность на дорогах. Продолжит тему в программе «Время свободы» Лиля Пальвелева.
Через месяц на задних стеклах ряда автомобилей должны появиться желтые квадраты с черным восклицательным знаком внутри. Новшество не такое уж радикальное. Уже давно по инициативе снизу машины начали украшать треугольниками с чайником, женской туфелькой или буквой «У», что означает «за рулем ученик». Такие наклейки – дело добровольное, а унифицированный знак «начинающий водитель» вводится официально. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает это пустой затеей.
Наверное, это не очень правильно, потому что поведение новичка на дороге, оно заметно очень хорошо и без всякой наклейки. Сразу видно, как водитель неопытный шарахается на дороге, всех боится и совершает некие неадекватные поступки, действия или маневры. Не всякий, кто сегодня наклеит такой значок, будет на самом деле иметь стаж водительский именно 2 года. Ведь можно получить водительское удостоверение, было бы еще лет 5-7 назад, а впервые за руль сесть только сейчас. Такое довольно часто случается. Потом не факт, что тот, кто ездит за рулем первые 2 года, ездит безобразно плохо. Я знаю водителей, которые и 10 лет сидят за рулем, ездить так и не научились. Более того, а если садиться в эту машину, на которой наклеен такой значок, тот, у кого стаж 15 лет, ну, мы можем машину передать по доверенности. Значок в таком случае нужно просто с машины отдирать.
Кроме того, Виктор Травин не исключает, что введение нового знака спровоцирует злоупотребление со стороны автоинспекторов.
Очевидно ведь, что тот, кто находится за рулем недавно, еще плохо знает и правил дорожного движения, и кодекс административных правонарушений. И такого водителя очень легко обмануть, ввести в заблуждение и потребовать у него денег. Я так полагаю, что именно в первую очередь ополчение на всех, кто может поделиться деньгами, как сотрудники ГАИ будут осуществлять именно из числа тех, кто едет с таким значком. Похоже, что для сотрудников ГАИ просто будет обыкновенная приманка.
Виктор, но есть еще и пешеходы. Быть может, для них немаловажно увидеть, что вот этот автомобиль управляется малоопытным человеком, и на всякий случай поостеречься.
Ну, дело в том, что значочек будет размещаться на заднем стекле автомобиля, а увидеть пешеходу значок, расположенный сзади, когда автомобиль едет на пешехода, в общем, довольно сложно, если вообще возможно. Но в любом случае неадекватно может себя вести и тот, кто имеет больший стаж, чем 2 года. И надеяться на какой-либо значок довольно опрометчиво. Надеяться нужно только на самого себя и оценивать ситуацию адекватно. Потому что и новичок может перед вами не остановиться, и может не остановиться перед вами на пешеходном переходе и опытный водитель.
Утверждает Виктор Травин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Одобряете ли вы введение специального знака, который должны устанавливать на машину начинающие водители? Такой вопрос наш корреспондент Алексей Собачкин задал прохожим на улицах Обнинска.
Да, я очень одобряю. Во-первых, это создаст такую обстановку на дорогах, когда более опытный водитель, он где-то лучше перестроится, уступит. Это культуру повысит. Во-вторых, начинающим будет легче. Никто не будет бибикать, там обгонять. Все понимают, что начинающий есть начинающий. И вообще, это оздоровит обстановку на дорогах.
Я думаю, что эта инициатива нормальная. Просто я скептически оцениваю шансы ее воплощения в жизнь, потому что, в принципе, сейчас те водители, кто чувствует себя за рулем неуверенно, они имеют возможность наклеить себе буковку «У», классическую, понятную. А кто этого не хочет делать, те этого делать не будут. На один день, на момент техосмотра наклеют и тут же снимут.
Я этого совершенно не одобряю, потому что если человек выезжает на дорогу, то без разницы, начинающий начинающий он водитель или не начинающий. Он должен адекватно реагировать на ситуацию и водить машину. А кроме того, многих идиотов, вот знаки начинающих водителей, они провоцируют на грубость по отношению к тем людям, которые эти знаки устанавливают у себя на машине. Я сама хотела такой знак поставить, мне очень не советовали.
Я думаю, что это все-таки должны решать сами автомобилисты, а не за них кто-то вешать или там чайник, или еще что-нибудь.
Да, конечно, одобряю. Сейчас очень большое движение, и, конечно, должны машины, наверное, обращать на эти, у кого нету стажа такого большого, чтобы не попасть в аварию.
Я считаю, что есть какой-то разумный виноват. Хотя бы потому, что другие участники движения будут знать, что можно ожидать.
Ну, я же не автомобилист, я даже об этом не думала, поэтому и мнения не имею.
Конечно, одобряю, ну потому что было заметно, кто едет за рулем.
Ну вообще, наверное, надо, потому что они еще неплохо водят машину, нет опыта.
Одобряю, хуже не будет от этого, считаю. Другие будут видеть, тоже осторожнее будут ехать.
Да, конечно. А опытные водители, они уже как-то более будут, может быть, учтиво с начинающими водителями обращаться как-то на дороге.
Ну, в принципе, одобряю, я сам с таким же знаком ездил в свое время, со буковкой «У». Потому что все-таки считаю, что когда за рулем едет человек, снабженный этим знаком, ну, к нему немножко другое внимание на трассе.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, одобряете ли вы введение специального знака, который должен устанавливаться на машину начинающим водителям. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в России отмечается День юриста. Накануне этой даты в Москве открылся третий съезд Ассоциации юристов России. В приветствии участникам съезда президент страны Дмитрий Медведев, возглавляющий попечительский совет Ассоциации юристов, выразил уверенность в том, что роль юридического сообщества, цитата, «в решении важнейших задач развития России объективно растет, в том числе в разработке необходимых стране законов и новых подзаконных актов в противодействии коррупции». Президент подчеркнул, что одним из самых востребованных направлений работы ассоциации является оказание гражданам юридической помощи по конкретным делам. Обозначенные президентом задачи будут реализованы, если Ассоциация юристов перестанет быть элитным клубом по интересам. Такое мнение высказал в беседе с нашим корреспондентом Кареном Агамировым эксперт Радио Свобода, доктор юридических наук Илья Рассолов.
Ассоциацию юристов России возглавляют три сопредседателя, ежегодно сменяющие друг друга. В ноябре 2008 года полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский предложил реализовать идею предыдущего съезда ассоциации о введении единоначалия и выдвинул в качестве кандидата ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева, у которого учился президент России. Эксперт Радио Свобода, доктор юридических наук Илья Рассолов размышляет.
Ничего ужасного в этом я не вижу. И сам Медведев руководит этим собранием, но делает он это дистанционно. Обновление кадрового состава и, самое главное, омоложение этого кадрового состава сегодня задача номер один Союза юристов России.
В приветствии съезду Дмитрий Медведев сказал, в частности, «Сегодня роль юридического сообщества в решении важнейших задач развития России объективно растет, в том числе в разработке необходимых стране законов и новых подзаконных актов в противодействии коррупции».
Я не думаю, что роль Союза юристов заключается в том, чтобы бороться с коррупцией. Этот вопрос так или иначе будет подниматься, но это не вопрос номер один. Что должен показать этот съезд, это собрание, это объединение общих позиций. И куда двигаемся мы? Либо действительно к верховенству закона, либо мы провозглашаем принцип верховенства права и двигаемся в этом направлении.
Объясните людям, в чем разница.
Разница в том, что закон может быть плохим. Это очень важно даже для молодого поколения, которое смотрит на корпоративные нормы и на тех представителей, самое главное, этой профессии, которые во главе и страны, и во главе этого сообщества находятся.
А таких плохих законов сегодня много в России? Которые, кстати, подписывает окончательно президент.
Их предостаточно. Я думаю, что президент осознает порой, что он тот или иной закон подписывает зря. К сожалению, вот этот тезис, который существовал и в советское время, что право есть политическая целесообразность, он не ушел, к сожалению, в прошлое. И как только мы его похороним, и в настоящем, и в будущем, мы действительно провозгласим принцип верховенства права, а не закона. И право будет не политической целесообразностью, а действительно общей мерой, равной мерой свободы, применимой ко всем без исключения.
И Дмитрий Медведев и его советник по правовым вопросам Вениамин Яковлев, сопредседатель Ассоциации юристов, говорили и говорят о развитии сети региональных организаций и пунктов бесплатных консультаций, организации юридической помощи гражданам по конкретным делам. Их уже больше 70 таких пунктов. Насколько вы считаете это дело перспективное? То есть оказывать не каждый может адвоката, юриста себе нанять, бесплатная юридическая помощь по стране.
Переход этой функции координации в практическую составляющую, а именно в оказание конкретных услуг гражданам, причем не только в Москве, но и в регионах, это новая составляющая вот этого органа Союза юристов. Я оцениваю очень позитивно.
Сможет ли Ассоциация юристов России стать ближе народу, к чему призывает президент Медведев ее?
Если это будет клуб по интересам, которым он является, элитным, то ничего нового не будет.
Предупреждает эксперт Радио Свобода, доктор юридических наук Илья Рассолов. В столице проходит третий съезд Ассоциации юристов России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода, утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода, новости.
Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей призвал Соединенные Штаты и Россию как можно скорее возобновить переговоры с целью снижения числа ядерных боеголовок. Россия и Грузия – самые опасные для журналистской работы страны в Европе, сообщает базирующийся в Вене Международный институт прессы. Создание сил быстрого реагирования обсуждается сегодня в Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности. Лидер оппозиционного движения «Мы» Роман Доброхотов освобожден из-под ареста, к которому он был приговорен после акции протеста 31 января. Официальные курсы валют на сегодня – 36 рублей 13 копеек за доллар США и 46 рублей 39 копеек за евро. Подробнее обо всех этих новостях через 15 минут в следующем выпуске новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит утренний эфир «Радио Свобода» главные новости Москвы и Петербурга, о которых расскажет наш корреспондент Вера Володина.
Москва. Выплаты врачам и медсестрам Подмосковья из федерального бюджета за оказание дополнительной медицинской помощи не увеличиваются по сравнению с прошлым годом. По 10 тысяч рублей в месяц врачам-терапевтам и участковым педиатрам и по 5 тысяч медицинским сестрам. Как заявил на заседании правительства министр областного здравоохранения Владимир Семенов, на эти цели выделено 846 миллионов рублей. Петербург. Уволенные горожане смогут бесплатно получить другую профессию по программе при подготовке кадров для уволенных работников. Профессиям, востребованным на рынке труда, можно будет обучиться за 2-3 месяца в нескольких профессиональных училищах. В частности, можно получить профессию токаря, автослесаря, электросварщика, бухгалтера и водителя категории Б, С. Для участия в программе необходимо получить направление на обучение в межрегиональном ресурсном центре. Москва. Строительство и развитие электроэнергетических объектов в столице в ближайшие два года будет вложено более 260 миллиардов рублей. Из них 112 миллиардов из столичного бюджета. На заседании правительства московский мэр Юрий Лужков заявил.
Вкладывать деньги нужно в то, что даст прибыль. Просто так вбрасывать в эту топку смысла нет. Нужно обеспечить резервирование нормальное и остановиться. До беспредела нагонять мощностей никакого резона нет. Смотрите, что делается с тарифами на присоединение. Это такой мощнейший индикатор того, что мы должны сразу посмотреть. А что же у нас получается? Вводим новые мощности, предлагаем, а система их не разбирает. Система за них не платит.
Петербург. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга обязал военных выплатить Ольге Беляевой 100 тысяч рублей за случайный обстрел ее автомобиля осколками от реактивного снаряда, отклонившегося во время учебных стрельб от цели, в момент, когда машина потерпевшей проезжала по дороге вдоль военного полигона. Военные не исключают, что будут обжаловать это судебное решение. Москва. Мосрегионгаз намерен ограничить поставки газа подмосковным предприятиям-должникам, вырабатывающим тепло. В нескольких районах Подмосковья задолжали региональному поставщику газа от компании «Газпром» почти 100 миллионов рублей. Более половины этой суммы Сергиев Посад, почти 40 миллионов рублей Можайский район. Ограничение грозит, если задолженности не будут погашены до 10 февраля. Петербург. Здание Царскосельского вокзала выставляется на аукцион по продаже права долгосрочной аренды. Заброшенное в последние 40 лет историческое здание нуждается в реконструкции, проект который оценивается в 166 миллионов рублей. Предполагается разумным создать в нем небольшую гостиницу или ресторан. Аукцион должен пройти 18 марта. Здание предлагают в аренду на 49 лет. Предмет торга – сумма годовой арендной платы за павильон площадью чуть более 400 квадратных метров. Новости Москвы и Петербурга, 4 февраля, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Благовещенска. В советское время Амурскую область называли житницей Дальнего Востока. Сегодня она сама кормится привозной сельхозпродукцией. Овощами и фруктами регион обеспечивает в основном Китайская Народная Республика. Чьи овощи вкуснее и полезнее, китайские или выращенные на своей даче? Как и зачем китайцы подделывают огурцы и помидоры амурских сельхозпроизводителей? Ответы на эти вопросы у нашего корреспондента Антона Лузгина.
Не всегда тепличные овощи есть, то есть там от урожая до урожая. А китайскими овощами всегда обеспечены магазины. Поэтому это, конечно, очень неплохо, что они есть.
Говорит жительница Благовещенска. В прошлом году в Приамурье было ввезено из Китая 25 тысяч тонн овощей. Согласно данным Амурстата, в 2000 году сельхозпродукции с китайских полей поставлялось в 3 раза меньше. Динамика поставок из КНР говорит не о возросшем аппетите жителей приграничных областей России. Просто почти все свои сельхозпредприятия по выращиванию огурцов, помидоров сегодня уже в прошлом. А импортные овощи воспринимаются обывателем как неизбежность в зимнее время потреблять продукцию неизвестного качества. Однако Роспотребнадзор уверяет, все китайские овощи, поставляемые на российский рынок, подвергаются тщательной проверке. За 2008 год было лишь 2 случая, когда сельхозпродукцию из КНР на Благовещенской таможне заворачивали в обратном направлении. Хотя в прошлом эти санкции считались чуть ли не нормой. Сплошь и рядом в привозном урожае фиксировали повышенный уровень нитратов, содержание металлов, заражение дельминтами. Именно тогда прочно закрепился стереотип, что с китайской пищи здоровее не будешь, продолжают жители Благовещенска.
Ну, из-за реки иногда тоже покупаем китайские овощи, например, помидоры. Вот. Огурцы мы предпочитаем не брать. Когда возьмешь, я не хочу сказать, что всегда, но бывает такое, что желтые внутри, вкус непонятный, то есть ну не пахнет огурцом. Ждем, конечно, когда появляются наши тепличные.
Я предпочитаю покупать тепличные овощи, то есть вот нашего сельхозпредприятия, потому что китайские овощи, они, конечно, большие, красивые, почти идеальные, часто с виду. Но вот так часто разрезаешь, они как мыльные такие, без вкуса, без запаха, а иногда вообще какими-то такими горечью, что ли, какой-то такой отдает. Или как будто бы лекарственные какие-то в них есть вещества.
Со своего огорода не только вкуснее, а я знаю, что это качественная продукция. Я знаю, чем я подкармливаю, я знаю землю, на которой они растут. Ну и вообще, говорят, все овощи, которые растут на той земле, где ты живешь, они полезнее, чем какие-то заморские.
Экологически чистая, абсолютно безопасная продукция та, что выращена на своем огороде. Это утверждение не более чем миф, говорят на кафедре экологии Дальневосточного аграрного университета. В народе бытует мнение, что кашу маслом не испортишь, поэтому у нас садоводы-любители не скупятся на внесение удобрений. Анализ на нитраты, проведенный в лаборатории аграрного университета, показывает, что в домашних овощах нередко многократное превышение норм. Всем должны заниматься специалисты, и сельское хозяйство не исключение. На Дальнем Востоке России зимой невозможно выращивать огурцы и помидоры без государственных дотаций. Продукция совхоза «Тепличный» пользуется большим спросом в Благовещенске и его окрестностях. Но без господдержки это предприятие функционировать не может. 52% от стоимости урожая составляют расходы на тепло. Казалось бы, нет никаких шансов конкурировать с овощами, привезенными с юга Китая, себестоимость которых фантастически низкая. Огурцы и помидоры «Тепличного» на прилавке почти в два раза дороже китайских. Но при этом покупатели их уважают больше заречных конкурентов. Китайцы с этим мириться не собираются. Если раньше их продукция внешне отличалась от российской, то сегодня они научились выращивать овощи-близнецы. Для российских продавцов-фальсификаторов настали золотые времена. Привозной товар они ловко выдают за продукцию российского производителя. Продают чуть дешевле и очень неплохо на этом зарабатывают. Бороться с этим явлением практически бесполезно, считает директор совхоза «Тепличный» Екатерина Потапчук.
Не надо кого-то тут привлекать, надо своих сейчас заинтересовывать. И чтобы специалисты все были на селе. А такой, как сейчас у нас заинтересовывается, раньше что у нас было? Подъемные. Приехал специалист в хозяйство, ему подъемные. У него квартира за 50%. Его поддерживали, за электроэнергию он не платил. А сейчас приезжаешь, ставка самая маленькая, и плюс все эти цены. И квартиры нету. Ну кто туда поедет?
В общем, при таком раскладе вакансии для китайских крестьян в России будут. И язык не повернется сказать, что они отбирают работу у местного населения. Для Радио Свобода Антон Луздин, Благовещенск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас его продолжит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Главные новости дня и об американке, которая сейчас интересует людей в Америке, во всем мире, больше, чем любая другая мать. Это женщина, которая на прошлой неделе родила 8 близнецов и вызвала тем самым острую общественную дискуссию.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему мать 8 новорожденных близнецов теряет симпатию американцам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Крайне необычный способ помощи американской автомобильной промышленности избрали во вторник американские законодатели. Они проголосовали за предоставление налоговых скидок покупателям автомобилей. Будущие автовладельцы получат право списать со своих доходов сумму налогов на продажу, которая составляет до 10% стоимости машины, и сумму интереса, выплаченного по автомобильному кредиту. Авторы законопроекта предполагают, что это поможет американцам сэкономить около 11 миллиардов долларов. Эта мера должна стать частью пакета стимулирования экономики, обсуждаемого в Сенате. Жесткая борьба продолжается по каждому из главных пунктов расходов. Предложение об увеличении финансирования строительства инфраструктуры на 25 миллиардов долларов провалилось. Критики заявили, что они не допустят раздувания и без того выходящих, по их словам, за всякие рамки разумного расходов. Ассоциация поддержки законной иммиграции призвала президента Барака Обаму дать указание о депортации из страны его тети, гражданки Кении, которая находится в Соединенных Штатах незаконно после того, как ее прошение о предоставлении политического убежища было отвергнуто 4 года назад. Несмотря на постановление суда о ее высылке из страны, Зейтуни Аньянго, как выяснилось, живет в Бостоне, в субсидируемой муниципальными властями квартире и получает социальное пособие. Почему не было выполнено указание суда о ее депортации, неизвестно. Сам Барак Обама заявил, что он не знал о том, что его родственница живет в Америке незаконно, и сказал, что американские законы должны выполняться. Во вторник восторги по поводу удивительного события – рождения 8 близнецов 33-летней американкой сменились в лучшем случае недоуменными вопросами, в худшем – откровенным негодованием. Стало известно, что у одинокой матери восьмерни, зачатой путем искусственного оплодотворения, уже есть 6 детей, зачатых таким же путем. Она их растит с помощью своих родителей, которым пришлось ради этого продать свой дом. Пресса подозревает, что мать собирается поднимать на ноги 14 детей, получив многомиллионные контракты за обнародование своей истории. А по официальной статистике, воспитание 14 детей до 17-летнего возраста обойдется почти в 3 миллиона долларов. Мало того, выхаживание ее 8 недоношенных новорожденных может стоить больнице почти 1,5 миллиона долларов. Все это спровоцировало громкие дебаты относительно медицинских и моральных аспектов этой истории. Я попросил прокомментировать ее профессора медицины Даниила Голубева. Профессор, с чисто медицинской точки зрения, рождение восьмерни, насколько я понимаю, однозначное достижение.
С точки зрения акушерско-гинекологической хирургической практики, это, конечно, колоссальное достижение. Кесарево сечение при недоношенной беременности, которая осуществлена была 46 врачами и медицинскими сестрами при величайшей опасности для жизни, ну и каждого плода, естественно, и самой матери, это, конечно, достижение. Ни одного такого случая в мире, чтобы 8 детей столько дней жили после одновременного рождения, пока не было. Был случай, когда родилось 8 детей, но один из них вскоре умер, а эти все живы. Перспективы их, как биологических существ, сегодня предсказать невозможно.
Но а неужели такой процесс, как искусственное зачатие детей, никак не регламентируется? Ведь под вопросом и здоровья детей, рожденных задолго до положенного им срока.
Таких правил нет. Есть рекомендации по тому, чтобы вносить не более 2-3 оплодотворенных яйцеклеток. При искусственном оплодотворении из организма женщины получается несколько яйцеклеток в результате искусственной стимуляции созревания этих яйцеклеток медикаментозными средствами. Они оплодотворяются в пробирке и вносятся обратно 1, 2, 3 максимум яйцеклетки. Ей предлагали делать частичную резекцию этих плодов, то есть ограничить количество беременности. Это можно делать. Она категорически отказалась. Во всяком случае, если у хирургов, акушеров, гинекологов сегодня день триумфальный, что они справились с такой задачей, то в клиниках искусственного оплодотворения масса вопросов и растерянности, поскольку от них будут требовать, и это естественно, какой-то регламентации количества подсаживаемых оплодотворенных клеток, и ответить на этот вопрос и дать какие-то четкие рекомендации здесь очень трудно.
Профессор Даниил Голубев комментировал необычные медико-этические дебаты, вызванные рождением восьмерни. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершается и утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединилась снова моя коллега Евгения Назарет. Следующий наш информационный час в 12 часов. Программа «Свобода в полдень» выйдет в эфир. И я попрошу Евгению рассказать, какие темы станут в ней главными, что будет нового.
Да, во-первых, что будет нового? Надеемся получить новую информацию от Марьяны Тарачешниковой, которая находится в Московском окружном военном суде, где продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Кроме того, коллеги нашей из Праги, из пражской студии представят обзор главных международных событий. Также продолжим развивать те темы, которые вы, Марк, уже начали в утренней программе. Саммит глав государств-участников ОДКБ и Евразэс, а также сокращение в Северокавказском военном округе, массовое сокращение военных.
Спасибо. Слушайте «Свободу в полдень» с Евгением Назарец, 12 часов по московскому времени. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» провел для вас Марк Крутов. Над ним также работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Наталья Гуреева. Всего вам доброго. Через несколько минут повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такого снегопада Юго-Восточная Англия не знала 18
лет. Причиной всему, разумеется, финансовый кризис, урезанный бюджет и недостаточное финансирование.
Ошибки. Члены группы вместо нефтепровода Баку-Новороссийск.
Конечно, если мы не сможем пользоваться аэропортом Манас.
Как может университет продаваться, пуская сюда диктатора?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».